Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, дорогие братья и сестры. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра. Сегодня мы заканчиваем изучение первого послания Петра. Первое послание Петра, 5 глава, с 10 стиха и до конца главы. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». И еще дальше. Это кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Так, сегодня мы заканчиваем первое послание Петра. Заключительные слова первого послания. Надеюсь, что придет время. Очень недолго мы начнем второе послание Петра изучать. Но вот последние слова, как бы последний аккорд, последнее благословение. В этих словах заключен весь контекст и смысл послание Петра к церкви, потому что все послание является контекстом. Это послание было адресовано рассеянным верующим христианам, верующим, которых лишили многого, наверное, многих лишили всего, верующих, которые были лишены своей родины, своего места, изгнаны из своих земель, из своих домов. Где-то оседали, где-то приземлялись, где-то поселялись в других местах. И, безусловно, это верующие рассеянные, гонимые, скорбящие. И последний стих, который стоит перед вот 10 стихом, мы с вами в прошлый раз изучали. 9 стих написано, 8 и 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Апостол Петр очень ясно дал понять, что у верующего человека, у христианина есть враг. Есть враг в этом духовном мире, невидимый для нас, но он реален. Он реален, чем любой человек, который видим. Это сатана, это дьявол, это клеветник. В 8 стихе он назван дьяволом, в 9 стихе он назвал сатаною. Хотя здесь написано, вернее, в 8 стихе он назван противник и дьявол. То есть противник – это сатана, дьявол – это клеветник. И есть противник, есть враг у верующего человека, церкви. И в то же время послание адресовано страдающим, верующим. И с другой стороны, страдания и гонения, оказывается, не являются такой панацеей от того, что вот в страданиях и гонениях верующий полностью смиряется и ведет себя хорошо. На самом деле не так. На самом деле, когда вот эти верующие находились в этих испытаниях, и где-то в их жизни наступало облегчение, приходили проблемы. И апостол Петр увещевает их, что им нужно было также идти путем смирения. У них были проблемы в семейной жизни, и он увещевает жен и мужей: «Мужья, любите своих жен, обращайтесь благоразумно с женами вашими». И Петр говорит им о похотях, переживания и гонения, и страдания не являются панацеей от похотей. Да, они помогают нам умерщвлять их, но они, к сожалению, присутствуют. И вот вся вот это вот послание, оно одно относится к страдающим верующим, но оно говорит о реальной жизни. И, как я сказал, заканчивается это послание увещанием и утешением, чтобы мы не боялись дьявола, который как рыкающий лев. И мы с вами говорили, весь смысл атак дьявола, хотя мы его не видим, испугать верующего, напугать, заставить жить верующего в условиях страха, чтобы парализовать его, чтобы уворовать радость, парализовать его силы, чтобы он истощен был в своих переживаниях, сомнениях, страхах. Этот противник, он пытается, он пугает, как рыкающий лев. И вот эти последние слова, как заключительный аккорд, начинается со слова, по крайней мере, в русском переводе, «Бог». «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Своего Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». В конце концов, Бог – это благословение. Вот это слово о Боге стоит в ряду особых обещаний присутствия и благословения Божьего. Это слово о Боге стоит в ряду особых обещаний Его личного присутствия в нашей жизни. Потому что здесь мы читаем: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Своего Христе Иисусе, Сам». Это обещание, что Бог Сам лично участвует в нашей жизни, что Он хранит нас. Бог оставил нам Свое Слово, назидание, учение, откровение, Слово спасения, научил, наставил, обличил, укорил, предупредил, что в духовном мире находится наш противник. И в то же время Сам Бог наш с нами. Бог не просто оставил нам Библию, книгу, и бросил эту книгу. И вот мы сами тут разбираемся в этих учениях, а Сам занимается своими делами. Нет. Петр говорит, Бог Сам участвует в нашей жизни. Бог Сам укрепляет веру. Бог Сам совершает. Через Слово Свое, но Он не где-то вдалеке. Бог, кто Он наш Бог? Верующий доверяется тому Богу, характер которого он знает. И почему мы читаем Библию, почему приходим в церковь, почему мы верующие? Потому что мы знаем нашего Бога. Люди по-разному смотрят на Бога и по-разному определяют. Такое распространенное понятие о Боге, Бог, конечно, это Бог с маленькой буквы, Бог – философское понятие. Бог, как нарисованный в воображении людей. Когда люди говорят «Бог в сердце каждого», они правду говорят с точки зрения человеческой, это их определение. Они говорят, у каждого в сердце есть свой Бог. Да, каким они его сотворили, каким люди придумали Бога, такой Бог в их сердце. Человек способен создавать себе Бога и богов. У человека есть неизлечимая болезнь, и болезнь называется религиозность. Создавать себе Бога. Человек болен поклонением. Он по своей природе поклоняется. Он поклоняется или же идолу, Богу, или же он поклоняется себе. Более того, болезнь человека, религиозность, заключается в том, что он или же поклоняется кому-то, или ищет поклонение себе. Это его Бог. И люди часто говорят, каждый сам себе Бог, я сам себе Бог. Кроме того, бесконечное количество людей и религий создали свои бесконечное количество богов. Но есть один Бог. Бог же всякой благодати. Бог Господа Иисуса Христа, которого мы с вами прочитали. И мы веруем в этого Бога. Бог, который спас нас. Бог с нами. Конечно, Петр пишет это послание верующим, которые находились в условиях, отличающихся от наших условий. А условия отличаются от условий христиан, живущих на Западе, в Америке, в Европе, но и от нас, Белоруссии. Слава Богу за свободу, за благословение. Когда у меня друзья из-за рубежа спрашивают, вот как у вас со свободой, есть ли у вас свобода? И, безусловно, какие-то ограничения есть, как в любой стране, но я всегда говорю, меня больше волнует не отсутствие свободы, а отсутствие ревности, любви к Господу в Церкви Христовой. Отсутствие желания евангелизировать, свидетельствовать, отсутствие желания жить равнодушие иногда у верующих. Больше это должно волновать нас. Конечно, история верующих иванских христиан-баптистов в Советском Союзе полита кровью, да. Кровью мученика, возвучена стонами и скорбей и лишений, полита слезами матерей, отцов и детей. И наши братья и сестры, отцы, бабушки и дедушки, папа и мама, они пережили это. Мы находимся в других обстоятельствах, в другой ситуации, но и мы с вами нуждаемся в Боге. И мы с вами нуждаемся в Его личном присутствии. Мы теряем силы, нас посещают страхи, сомнения. Мы переносим обиды и огорчения. Мы часто чувствуем себя бессильными перенести искушение, выдержать, вытерпеть до конца. Не так ли, братья и сестры? И поэтому это обетование для нас с вами. Бог, Бог же всякой благодати. Какой же наш Бог? Две характеристики. Бог всякой благодати. И вторая, Бог призвал нас в вечную славу. Итак, наш Бог – это Бог всякой благодати. Благодать, буквально благодать – это великодушие Бога. Если сформулировать слово «благодать», то благодать – это незаслуженная милость, благодаря которой Он спас нас, грешников. Это незаслуженная милость, явленная нам в Сыне Его Иисусе Христе. Мы и не представляем с вами, братья и сестры, вот от чего нас Бог спас, кто мы были. На самом деле, Слово Божие говорит в послании Ефесянам, 2 глава, на самом деле мы были мертвы, то есть мы были трупами, издающими неприятный запах. Мы ходили, мы не лежали, мы ходили, мы были ходящими трупами, не знающими Бога. И само слово действие Божьей благодати спасительной, Он спас нас, прикоснулся к нам, оживотворил нам. У нас первая реакция к любому мертвецу. Мы бы никогда не хотели приближаться к мертвому человеку, к мертвому телу. Но благодать Божия, Он приблизился к нам. Он оживотворил нас. Это Божья благодать спасительная. В послании Ефесянам мы читаем об этом. Мы были мертвы по грехам и преступлениям. Мы жили по обычаям этого мира, то есть ходячие трупы, без Христа. Человек мертв. И Бог пришел не исправить нас. Когда речь идет о благодати, спасении, речь не идет о том, что Бог дал частичку благодати, чтобы я стал лучше, чтобы я стал добрее, чтобы я стал делать добрые дела. Это уже благодать на благодать, братья и сестры. Но сама по себе благодать спасительная. Бог пришел не исправить нас. Бог пришел спасти нас, не подправить. Он не пришел предложить нам учение исправления и учение спасения от грехов наших. Точнее сказать и честнее сказать, спасение от самих себя. Это все спасительная благодать. Она дает нам радость, счастье, благословение. И мы предвкушаем ту вечную жизнь, которая ожидает нас. Но здесь апостол Петр говорит еще, Бог же всякой благодати. То есть у Бога есть благодать для всех случаев нашей жизни. Вот как она действует, другое дело, но Бог всякой благодати. Когда силы слабеют, Бог рядом. Бог дает благодать. Когда нет силы, Бог даст силы. Когда боязно, Бог дает мужество. Когда сомнение, Бог укрепляет веру. У Бога нет той ситуации, где бы Он не присутствовал в нашей жизни. Нет тех страданий. Бог никогда не скажет, вот допустил что-то в нашей жизни, ну и пусть сейчас сам там попробует. А я посмотрю, как он справится. Нет, Бог никогда так не говорит. Бог сам написано. Бог сам, Он не говорит, пусть Он сам одолевает, пусть Он сам, нет, Бог сам присутствует в нашей жизни. Бог только вынужден иногда оставлять нас, братья и сестры. Знаете, когда Бог оставляет нас? Он не ставит нас совсем, никогда не оставит, но Он оставит нас в рамках наших грехов, в рамках наших похотей, наших желаний, когда нас похоть увлекает, написано, и каждый говорит, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, да? Но каждый как? Увлекается и обольщается собственной похотью. И Бог допускает нам испробовать это и испытать последствия этой мерзости, этого греха. В ситуациях, когда христианин избирает путь непослушания, Бог оставляет его, не совсем оставляет, но оставляет его, чтобы научить его бояться Бога. Я говорю его, может быть, кто-то из нас. Но там, где мы нуждаемся в Боге, в Божьей помощи, у Бога достаточно благодати. Бог же всякой благодати. У нас по-разному бывает, наша жизнь по-разному складывается. Иногда Бог полностью высвобождает верующего от скорбей, а иногда не освобождает. А иногда получается так, как апостол Павел пишет в 2 послании к Коринфянам, 1 глава, 5 стих, «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Заметьте это слово, «умножается Христом утешение наше». То есть сам Христос утешает нас. Он обещал, Он никогда не оставит. Мы, может, не чувствуем Его, мы не видим, но Он с нами, братья и сестры. И каждый из нас, кто пережил, может быть, маленькую долю страданий или большую долю страданий, если мы оглянемся назад на свою жизнь, что мы скажем? Вспомните свои дни скорбей и переживаний. Неужели вы осмелитесь сказать, я сам перенес? То Он был с нами. Всякому верующему, независимо от пола, положения, духовного возраста, духовного стажа, будь ты верующий 2 года, или 20 лет, или 50 лет, очень важно знать, что Бог наш, Бог всякой благодати. Дело в том, что христианин или христианка на определенном этапе жизни часто устают, изнемогают и слабеют от огорчений, ожесточаются от сомнений, устают от людей, от служения. И Петр говорит, Бог же всякой благодати. Для Бога нет ничего невозможного. И я задаю себе вопрос, Господи, неужели Тебе дело есть до меня? Вы имеете право задать вопрос, братья и сестры, Господу. Господи, неужели Тебе дело есть? Мне стыдно, неужели Тебе дело есть? Оставь меня. Да я побуду в этой комнате один, мне стыдно с Тобой быть. Нет, Господь с нами, братья и сестры. Неужели Ты можешь дать мне благословение и силу простить сестру или брата? Я мучаюсь, я томлюсь сейчас в своем сердце. Неужели Ты видишь, мне стыдно, Господи? Я с Тобой. Господи, я изнемогаю, мне так не хватает терпения. Господь говорит, я с Тобой. Я имею благодать, я имею благословение. Господи, у меня нет сил, я потерял силы. Я не читал Библию, я потерял силы. Господь говорит, я с Тобой. У Бога есть дело до всего. Бог всякой благодати. Бог спас нас по благодати раз и навсегда. И Бог дает благодать на каждый день нашей жизни. Помните, есть особая категория людей, которым дает Бог благодать? Помните, братья и сестры? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, дает благодать, дает благодать. Потому что смиренные лишаются много в этой жизни, и Бог дает благодать. Вторая характеристика Бога. Бог, призвавший нас в вечную славу. Но на самом деле это как бы продолжение. Бог всякой благодати. И суть вот этой благодати окончательная, это призвавший нас в вечную славу. Но здесь апостол Петр подчеркивает для верующих, для гонимой церкви, для церкви скорбящей. И для нас с вами. Бог, призвавший нас в вечную славу. И это Он призвал нас в вечную славу в Иисусе Христе. Знаете, люди смотрят на верующих, на верующего человека и дают нам некую оценку. Иногда эта оценка положительная. Как правило, не понимая веры нашей, иногда сочувствуя, иногда ободряя, иногда люди говорят, что верующие хорошие люди, и они идут правильным путем, и как соблюдают некие правила этики, придерживаются вот правил этики, хранят верность семейным ценностям, делают дела милосердия, участвуют в социальной жизни. Но люди этот мир считают, что все равно, кто бы каким путем ни шел, все заканчивается кладбищем. У людей нет этой концепции будущего верующего. Да и верующие, братья и сестры, и мы с вами, то ли под гнетом нелегкой жизни, то ли отягченные суетой и заботами в этом мире, и мы с вами забываем радости, о радости вечной жизни, о радости славы в Иисусе Христе, который ожидает нас. Мы с вами суетимся и забываем. И жизнь наша становится такая рутинная жизнь, почти похожа на жизнь этого мира. Тем более, что для верующих, которым Петр писал это послание, вот это слово о Боге, который призвал их в вечную славу, оно имело к ним особое значение. Это слово Петр, они, с одной стороны, были являясь таким же утешением скорбящему христианину, как и нам с вами, ослабевшим в пути. Это слово, братья и сестры, что Бог призвал нас в вечную славу во Иисусе Христе, наносит удар по примитивным представлениям не только неверующих, не только этого мира, но даже по примитивным представлениям нас с вами, верующих во Иисусе Христа. Потому что мы, вот, поскольку мир этот не видим, но апостол Петр пишет, чтобы мы учились смотреть на невидимый мир. Но Петр учит нас, и это слово наносит удар по этим примитивным представлениям о будущей вечной жизни. Цель нашего призвания – вечная Божья слава. В Иисусе Христе написано «Слава во Христе». Почему, братья и сестры? Потому что в 15 главе мы читаем Евангелие от Иоанна, Христос говорит, что если меня гнали, то будут гнать и вас. А за что? Вы помните за что? Не за социальную работу, не за дела милосердия, а за то, что мы называемся христианами, за имя Христа. Все то сделают вам за имя Христа, все то сделают вам за имя Мое. Так вот, все те, которые переносят сегодня скорби за имя Христа, ради верности Христу, Бог призвал нас в вечную славу в Иисусе Христе. Что значит быть призванными в вечную славу? Фактически мы уже в славе Христа. Мы уже спасены, мы уже защищены, мы уже живем в Боге, мы уже в Нем. И нет ничего такого в мире, которое могло бы отвлечь нас от Христа. Ни блеск этого мира, ничто в этом мире не может привлечь. Нет ничего в мире такого убедительного, привлекательного, что могло отвлечь нас от Иисуса Христа, от славы Иисуса Христа. И эта слава о Христе сегодня сияет в нашем сердце. В втором послании к Коринфянам мы читаем: слава, свет, благовествование о славе Христа. Смотрите, 2 Коринфянам, 2 глава, 4 глава, 2 стиха. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Смотрите, свет о славе Христа в наших умах живет. Шестой стих говорит: потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нам познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Смотрите, братья и сестры, мы сегодня уже имеем славу Христа. Почему этот мир не понимает нас? Почему люди считают, может быть, фанатики или что они там делают в церкви? Да и не поймет этот мир. Слово Божие, свет о славе Христа или закрыто, или открыто. Вот наши умы, наши сердца просвещены. И действительно у нас живет сердце, свет. Но нам предстоит еще перейти в вечность. И об этом говорит апостол Петр. Бог призвал нас к славе, вечную славу. Вечная слава. Мы сегодня пока еще во времени. Нам придется перейти. Вы знаете, те верующие, которые умерли, ушли в вечность. Их статус и их положение отличаются от всех умерших без Христа. Исключительно от всех. Их статус, знаете, как называется в Библии? Умершие в Иисусе. И когда будет восхищение церкви перед великой скорбью, написано, что умершие во Христе воскреснут прежде. Все остаются там в условиях ожидания вечного суда. Воскрешают умершие во Христе. Нам придется перейти в ту славу. Еще будет переход. Если Господь позволит, и мы доживем до того времени, когда мы изменимся во мгновение ока, мы окажемся в той славе с Иисусом Христом. Умершие во Христа в потустороннем мире вечностью ожидают нас с вами. И когда совершится переход, церковь воскресения и церковь восхищения встречаются на облаках и идут навстречу Господу. А теперь попробуйте описать ту славу вечности. Невозможно описать. Хотя есть очень ясные, наметки. Откровение 21-22 глава, читайте. Там написано, чего там не будет в славе с Господом. Помните, чего там не будет? Там не будет всего того, что мы так не хотим в этой жизни. Там не будет болезней. Там не будет слез. Там не будет скорбей. Там не будет смерти. Там не будет всего, что находится... Мы живем в условиях вот под страхом этой страха смерти, сомнений, смущений. Там этого всего не будет. А что там будет? Там будет Бог наш. Там будет Новый Иерусалим. Там будет скиния Бога с человеками. Там будет вечная жизнь. Там река жизни. Там дерево жизни. Там вечное счастье. Там вечное блаженство. Но Петр говорит о славе во Иисусе Христе. Что это значит, слава во Христе, братья и сестры? Мы можем видеть славу Христа через призму евангельского Христа. Евангельский Христос – это Христос благодати, Христос любви, Христос милости, Христос святости и чистоты. Это Его характер. И мы войдем в эту атмосферу Христову. Нам хочется быть людьми, которые любят нас, хотя бы понимают немного. А там будет полнота, атмосфера любви, понимания. Там уже не нужно будет прощения. Мы войдем в славу Христа. Бог призвал нас в эту славу во Иисусе Христе. Он как бы говорит этим верующим, вы были лишены славы человеческой. Потому что вас обесславливали за имя Христа, и в эту славу вы войдете. В первом послании Иоанна, 3 глава, написано, «Дети мои, еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем что? Будем подобны Ему». Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Только от мгновенного взгляда на Христа мы преображаемся. Один взгляд, один взор на Христа будет приносить нам радость и счастье и преображение вечной жизни. И потому описать очень трудно. Сегодня мы наслаждаемся, братья и сестры, если вы читаете Библию, если вы вникаете в Слово, вы читаете это Слово, и как живая вода вливается в наше сердце, свет в наш ум. Это общение через Слово с невидимым Христом. Но когда мы увидим Его, мы моментально станем такими, как Он. Поэтому это слова утешения. Еще одна мысль. Сам по кратковременном страдании, Бог по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Знаете, в богословии о страданиях необходимо всегда включить это слово «кратковременность». Когда христиане, вот если вы читали, есть книги о страданиях на английском, на русском языке, и христианские писатели, вот приступая к написанию книги о страданиях, пытаются найти наиболее адекватное и точное название книги. А проповедники, проповедуя о страданиях, пастыри также пытаются дать заглавие своей проповеди. Как правило, я больше всего слышал одно заглавие. Знаете, как заглавие было? «Тайна страдания». «Тайна страдания». И многие сходятся на этом заглавии. С точки зрения Священного Писания, на самом деле, нет тайны страданий. Хотя для нас она является тайной. Знаете, почему тайна страданий? Потому что нам больно. Потому что мы переносим некие болезни, переживания, потери. Мы сегодня слышали песни. Лиля пела о том, что в вечности Господь все откроет. Да, это абсолютно точно. Нам трудно объяснить свои переживания, боли, потери, почему так или иначе происходит в нашей жизни. И мы никогда не приглашаем в спутники страдания или переживания. Мы не приглашаем их в гости, в помещения, в дома свои. Но с другой стороны, относительно наших страданий очень много ясно. Очень много ясно. Несколько вещей. Все под Божьим контролем, братья и сестры. Все под Божьим контролем. Это Его любящая рука. Написано, все содействует ко благу. Бог допускает нас переживания, страдания, но Он предопределил нас к вечной жизни. И в этом предопределении допускает, чтобы преобразовать нас в образ Иисуса Христа. Можете себе представить, что вы будете подобны Христу? Смотря на свою жизнь, на свой характер, мы иногда думаем, Господи, неужели так будет? Но еще один очень важный пункт богословия о страданиях есть. Это кратковременность. Страдания кратковременные. Что значит кратковременное страдание? Во-первых, по времени кратковременные. В сравнении с вечностью очень короткие они. Во-вторых, по силе их влияния. Они кратковременные. Бог написано, не попустит нам сверх сил. Но в страдании даст и облегчение. В искушении, братья и сестры, когда уже ослабевают силы, помните обетование, Бог даст облегчение. Бог облегчит. И поэтому Петр увещевает их по кратковременном страдании. Сам же Бог да совершит вас. То есть Бог исправит, но спасенного человека сделает совершенными. Да утвердит, то есть поставит на твердом основании. Я сегодня не буду останавливаться на этом. Да укрепит вас. Укрепит, это значит, Бог даст силы встретить те вызовы жизни, те неожиданные вещи, которые происходят в нашей жизни. Да соделает вас непоколебимыми. Знаете, когда речь идет, чтобы Бог нас сделать непоколебимыми, речь идет не об внешних обстоятельствах жизни. Речь идет о сердце нашем, чтобы мы могли перенести. Бог сделает непоколебимое сердце наше. В нашу жизнь приходит, в нашей жизни много нерешенных вопросов. Приходят обстоятельства, люди, нежеланные, неожиданные, незапланированные. И главная Божья цель – это наше сердце. Чтобы наше сердце выдержало, и не только выдержало, но чтобы наше сердце радовалось в Боге. И заканчивается это послание словом «Аминь». Я прочитал два раза «Аминь» было. Я очень коротко потом остановлюсь. Но заканчивается его увещание «Ему слава, Господу слава и держава во веки веков». В конце концов, что бы ни происходило в нашей жизни, хорошее или не очень хорошее, мы отдаем славу Господу. Ему держава, это Ему власть. Если у меня есть выбор, был бы выбор выбрать из миллионов и миллиардов самых лучших людей на этом свете, ангелов, то я говорю, Ему слава. Господи, если у Тебя есть выбор, кому отдать славу, то Тебе слава. И в одном из псалмов написано, не нам, Господи, но Тебе дай славу. Ему слава. Наш Господь достоин славы. Я еще не заканчиваю, братья и сестры, очень коротко, последнее. Но вот эти слова, потому что это слово учит нас, нам сказать Господу в любых обстоятельствах жизни, Господи, благодарю Тебя. Господи, мне хорошо в этой жизни, слава Тебе. Господи, мне больно в этой жизни, но слава Тебе. Потому что Ты поддержишь, Ты сам будешь со мной. И заканчивает это послание Петр, он говорит, вот это краткое написал я вам через Силуана. На самом деле, это краткое послание. Через Силуана, это был Силуан, которого они знали. Мы не знаем точно, в какой церкви он был, где он был, но это был Силуан, которого знали верующие, рассеянные. Возможно, это послание прошло в одну из церквей, а потом оно распространялось в другие церкви, рассеянным верующим. Это был верующий человек, который сотрудничал с апостолом Петром, И, безусловно, можно было бы на эту тему проповедовать. Просто помните, что рядом с Петром, который нуждался в братьях, помощниках, служителях, сотрудниках, были верные люди. И один из них был Силуан. Может быть, кто-то из вас когда-то назовет сына своего по имени Силуан. Это верный, верный Господу человек. И он говорит: «Я написал вам это, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Вот верующий человек, мы веруем в Господа Иисуса Христа. И наша жизнь бросается с одной стороны в другую. Борьба, сомнения, трудности, переживания, радости. Но мы в Господе. Мы уже с этого ковчега не будем выброшены. Мы стоим на твердом основании. Мы спасены навеки. И он говорит: «Я писал вам, чтобы утешая и свидетельствуя вам, что это истинная благодать Божия». Вот здесь Петр оставляет нам как бы принцип душепопечения. Утешать и свидетельствовать. И цель утешения и свидетельствования – указывать людям на Божью благодать, на Господа Иисуса Христа. Заканчивается послание, он приветствует верующих, приветствует вас, избранная подобно вам церковь в Вавилоне. Некоторые считают, что это была церковь в Риме, что он из Рима писал. Вот, возможно, это был какой-то город Вавилон, вот, трудно определить. Но это была церковь верующих, церковь Иисуса Христа. Но приветствует вас церковь, подобная вам. И Марк, сын мой. Был ли он сыном апостола Петра на самом деле? Это был духовный сын? Так существуют дебаты. Не так важно. Скорее всего, что это был Марк, евангелист, который потом написал послание, очень короткое послание, вернее, Евангелие от Марка. И последнее. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Это приветствие, которое было распространено. Это не значит, что языком лобзание. Нет, нет, братья и сестры. Или губами лобзаться. Нет. Надо какую-то точку поставить в этом. Это в Ветхом Завете, в восточных странах был такой обычай, хороший обычай, он и у нас немножко стал. Когда люди встречались или прощались, они обнимали друг друга, они что-то говорили доброе. Это вот все включало в такое отношение любви. И у нас с вами в церкви Вифлеем, слава Богу, мы приветствуемся в начале, в конце, можем обняться, вот, поговорить. Должна быть такая близкая, добрая, добрые такие божественные, святые, чистые отношения. Вот пусть Господь благословит нас, как апостол Петр здесь говорит: «Мир вам во Христе Иисусе». Где мир, братья и сестры? В Иисусе Христе. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш, мы благодарим Тебя за это собрание, за обилие Слова Твоего, за библейские уроки, за обетования Твои, Господи. Благодарим Тебя, что Ты Бог, наш Бог всякой благодати. Слава Тебе, Господи, что у Тебя много благодати, у Тебя много милости, что Ты не оставляешь нас, что Ты не покинешь нас, Господи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты призвал нас в вечную славу в Иисусе Христе. Помоги нам помнить, Господи, если нас бесславят за Христа, то помнить и ожидать, Господи, Твоей встречи с Тобою. Слава Тебе, Господи, и благодарность. Благодарим, что Ты некогда утешил тех страдающих, верующих, гонимых от первого столетия, но даже от 21 века, Господи, что Ты провел церковь в нашем Советском Союзе путем скорбей и переживаний, оставил ее верной себе, Господи, и братья и сестры выдержали, Господи, а мы сегодня пользуемся плодами, живем в этой свободе. Слава Тебе и благодарность. Помоги нам, Господи, быть верными Тебе в этих условиях свободы, Господи, использовать время, любить Тебя, служить Тебе. Тебе, уповать на Тебе, радоваться в спасении Твоем. Благодарим Тебя за Слово Твое. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.